Итак, всем добрый день, а у нас в гостях Александр Сергеевич, и мы продолжаем говорить о гравитации, о невесомости и так далее.
Да. Добрый день. Добрый день. Гравитация, часть вторая.
Часть вторая, отлично.
Да, сегодня мы поговорим о более практически ощутимых и, может быть, современных аспектах этой проблемы, поскольку основные теоретические идеи мы обсудили в прошлый раз, когда говорили про ньютоновскую концепцию гравитации. Но вот если мне память не изменяет, мы остановились на том, что я говорил, что есть много идей у наших современников о том, откуда берется гравитация, и вот многие из этих идей, они примерно посвящены одному и тому же. И вот такую обобщенную идею я, наверное, хотел бы сейчас очень коротко изложить, ну, может быть, чтобы остановить некоторых мыслителей, которые вдруг решат… Ну, эта идея часто людям в голову приходит, она довольно популярна. Значит, это так называемые гидродинамические концепции гравитации. Но вот чтобы все было максимально современизировано и приближено к сегодняшней, скажем так, научной фантастике и не фантастике, а теории гравитации, давайте представим себе, что весь мир заполнен такими гипотетическими частицами, вот для наукообразия назовем их гравитонами.
Ну вот я прошу прощения, буквально 2 секунды, я просто вот лично знаком с профессором, который действительно заслуженный ученый, он ни в коем случае не, как это называется, там, фейковый ученый, всю жизнь там проработал, заслуженный человек действительно, и он тоже пытается мыслить в эту сторону, и вот про гравитон, вот вы как только сказали, я сразу, да, вспомнил его действительно, то есть у него есть некие свои какие-то представления, они теоретически, вернее, практически никак не представлены, но у него есть некие теоретические представления. Он сам говорит о том, что, ну, Бог его знает, я не могу дать на 100% гарантии, что это так, но вот я сижу, размышляю, как бы это сочеталось с другими законами, у меня вот есть такие мысли, ля-ля-ля, вот, примерно так, ну, то есть, по крайней мере, это
сама по себе
позиция здравая достаточно.
Я специально назвал это гравитонами, а не эфиром там каким-нибудь, можно было как угодно это назвать, чтобы как можно приблизиться к современной официальной науке и придать этому некоторое наукообразие. Важно ведь не каким набором букв мы это называем, а какой смысл мы в это вкладываем. То есть я сейчас буду говорить о некоторых частицах гравитонов, о гравитонах, которые, так сказать, вот на первый взгляд неплохо гравитацию объяснят, но с другой стороны, это не те гравитоны, о которых сейчас говорят, создавая попытаясь создать общую теорию поля или какую-нибудь там теорию суперсимметрии. Это такие классические гравитоны. Значит, ну, нужно себе представить частицы, которые летают во все стороны, почти свободно пролетают через объекты насквозь и лишь иногда в них случайно застревают. Ну, никакой экзотики здесь нет, например, вот нейтрино, они летают, пролетают насквозь и очень редко в нас застревают. Но вот нейтрино, наверное, слишком имеют малую массу для того, чтобы те эффекты, о которых хотелось бы говорить, получить. Ну, вот это что-то вроде нейтрин, только потяжелее. Вот что-то такое. Ну, вот если мы себе представим где-нибудь в далеком космосе, где практически ничего нет, некоторую планету, она будет со всех сторон обстреливаться гравитонами. Отсюда, отсюда, отсюда и отсюда. Ну, понятно, что если гравитон пролетает насквозь, был он, не был, абсолютно неважно. А вот если какой-нибудь гравитон застревает, да, ну еще отсюда, конечно, со всех сторон они летят. А если гравитон застревает, он передает свой импульс планете и чуть-чуть ее подталкивает. Но поскольку их со всех сторон летит одинаковое количество, то вот эти подталкивания в среднем друг друга компенсируют, планета немножко дрожит. Но вообще уединенная планета в среднем не испытывает действия никакой силы. Все нормально. Ну а теперь давайте поставим здесь какую-нибудь другую планету поменьше. Ну пусть для определенности это была Земля, а это Луна. Ну тогда Луна с этой стороны обстреливается тем же потоком гравитонов, а с этой стороны она обстреливается потоком гравитонов, прошедших через Землю, который стал чуть-чуть послабее. И понятно, что гравитоны, пролетающие с этой стороны, застревают чуточку чаще и передают импульс в эту сторону чуточку больше, чем в эту. И в результате мы получаем эффективное притяжение Луны к Земле.
Существует ли понятие отраженных каких-нибудь этих гравитонов?
Нет.
Или это незначительно
совсем? Нет. Ну, кстати, если они отражаются, как бы это, по-моему, сильно систему не испортит. Они отразились и полетели обратно, от чего-нибудь еще отразились и прилетели сюда.
Нет, Считаем, что вообще абсолютно упругие, нет угловых
отражений. Пусть никаких, лучше пусть не будет отражений, пусть они летят и застревают, чтобы там отраженные не учитывать, там будет поток гравитонов между планетами, возьми немного. Можно тоже, наверное, это посчитать, но давайте пусть они только пролетают и иногда чуть-чуть застревают. Ну что, тогда, если аккуратно все посчитать, то можно найти эффективную силу, действующую на спутник, и получается чудо, что эта сила с расстоянием для шарообразных тел спадает как единица на f в квадрате. Все, что надо. Вот вам и механизм гравитации. К сожалению, у этого механизма есть один большой-большой недостаток. Он очень наглядный, очень красивый. Вся беда в том, что Луна не только притягивается к Земле, она еще и летает вокруг Земли. Если мы газу из гравитонов не будем придавать уж излишне экзотических свойств, то тогда должен появиться еще один эффект. Когда вы, скажем, летите в эту сторону, то с этой стороны вы будете натыкаться на гравитоны чаще, чем с этой. Ну, когда вы в дождь бежите, живот у вас мокрый, а спина почти сухая, если быстро бежать. И тогда Луна неизбежно будет испытывать тормозящую силу со стороны газа гравитона, в которых она летает. Ну, дальше весь вопрос, насколько эта сила эффективна. Если там Луна биллионы лет будет крутиться и почти не затормозиться, то, в общем, ничего страшного и нет. Но я сам этого не считал, но вот кто-то мне говорил, что если так аккуратно посчитать все это, может быть, кто-нибудь из зрителей и посчитает, кому интересно, то если вот в рамках такой гравитации мы будем считать, то Луна должна упасть на Землю, что-то примерно должна остановиться примерно за 1000 лет.
Ну, то есть, как бы уже это могло бы произойти.
А это финиш. Мы точно знаем, что она летает больше. Ну и поэтому при всей наглядности, при всей привлекательности, простоте и красоте, вот такая классическая гидродинамическая теория, она вот, у нее много всяких модификаций, можно по-разному там что-то подгонять. Нет, можно, конечно, выдумать что-нибудь, чтобы Луна не тормозилась, но тогда гравитонам придется приписать уж очень экзотические свойства. Мы-то хотим выдумать что-то правдоподобное с нашей точки зрения, потому что если мы уж припишем, Бог знает, какие свойства гравитонов, не легче ли сказать, что гравитонов никаких нет, а есть гравитационное взаимодействие, и всё. Нам-то хочется просто все это, чтобы улеглось в голове. Ну вот просто не очень получается, хотя здесь курьезов на этот счет много. Я помню давно, когда-то на физфаке ко мне явился некий посетитель с горящими глазами. Говорит, я сделал великое открытие и хочу познакомить с ним ваших студентов. Это было как раз во время сессии. Я говорю, знаете, сейчас сессия, а вот после Нового года там будет День физика, там будет первоапрельский семинар, когда можно любые идеи, вот тогда. Он говорит, нет, говорит, я не доживу. Угу. Понимаете, говорит, все, кто знакомится с моим открытием, умирают. Вы хотите познакомиться с моим открытием? Ну, я сразу вспомнил Стругацких «За миллион лет до конца света», так сказать. Ну, начитался человек Стругацких.
Вот. Я бы сразу сказал нет. Мне жизнь дороже.
Ну вот, я ему говорю, о чем открытие это? О, обо всем, о теории гравитации. Я говорю, о, нет, я тут, я в этой области не занимаюсь. Он так строго написал, а вы в чем занимаетесь? Я говорю, физика лазеров. Он говорит, у меня и про лазеры есть. И он, короче, всучил мне свою рукопись, еще на пишущей машинке набитую. Страница 600 через полинтервала. Но самое интересное было в заключении, а дальше приводились примеры, как он кого-то знакомил, и некролог. Угу. Вот такой страшное он открытие сделал. И вот, значит, среди многих его там много про что написано, короче, он эксперимент поставил. Он взял аквариум, рыбок с водой выкинул. Ну, когда делаешь великое открытие.
Легкие мешают.
Да. Сверху закрыл стеклом. И тут пластилином замазал, чтобы так вот относительно герметично было. В стекле просверлил две дырки. Опустил туда резиновые трубки. На них приделал как-то полые металлические шары, в которых просверлил по 253 отверстия. Наверное, это очень важно, что 253 – это важно. Потом всю эту штуку он присоединил к пылесосу и стал выкачивать воздух. Ну и шары, естественно, притянулись. Ну как же, вокруг них возникает разрежение воздушное. Тут оно наиболее сильное, и понятно, что за счет обычных сил атмосферного давления их притянуло. И вот он закричал: «Ага, я понял, я понял. Вот так все и устроено». И сказал, что все атомы всасывают в себя окружающий вакуум. Обратите внимание, он слово «гравитоны» заменил на «вакуум». Вокруг атомов возникает разрежение вакуума, и вот все получается. Знаете, самое интересное в этой истории было то, что он, как про себя рассказал, у него было 8 классов образования. Но ему для того, чтобы обосновать это, в общем, потребовалась высшая математика. И он ее выдумал.
А что значит «выдумал»?
Это была очень кривая высшая математика.
По-моему, мы даже вспоминали как-то этого человека, но это интересно.
Да. Вот, там значит? Не было понятия производной, интеграла, там были эквивалентные вещи. И вот он, значит, вот это выдумал, и у него действительно это получилось. Ну вот, да, вот был такой случай. Но, сами понимаете, та же самая гидродинамическая теория гравитации, только с переобозначением с точностью до слов, так сказать.
Ну, то есть, на самом деле-то можно сказать, что человек-то такой в своем каком-то своем спектре талантливый. То есть это надо
да нет,
сидеть.
Это Исаак Ньютон, который опоздал на несколько сотен лет. Понимаете? Ну, человек да. выдумал дифференцирование и интегрирование. Сам выдумал. Ну, либо он очень здорово играл в свою роль, но мне показалось, что он был искренним. Искренним, да. Ну, вот такая интересная история.
Был такой персонаж в одном фильме «Ландыш серебристый». Такой был фильм с Александром Цикало и этим еще и со Стояновым, не помню, и там тоже к ним приходил постоянно композитор, который, я, говорит, придумал сегодня новую симфонию, начинает играть, ему говорит, извини, пожалуйста, это вот до тебя было 300 лет назад, вот, господи, опять, каждый раз, говорит, со мной одно и то же.
Ну вот, значит, на самом деле, конечно, здесь продолжение будет, и продолжение человечества сделало шаг в понимании, с чем связано. Гравитация, но фактически оно заменило одну тайну другой тайной, более общей, более глобальной. Об этом еще речь пойдет. Этот шаг связан с эйнштейновской теорией гравитации. Ну а пока все-таки еще давайте поговорим о некоторых выводах из того, что мы получили из закона всемирного тяготения. Но теперь хотелось бы немножечко поговорить про космические скорости. Это вообще уж там совсем близко. Но правда, сейчас космонавтика не столь будоражащее, как это было там лет 50 тому назад, но, тем не менее, кое-что интересное есть. Ну и так, есть несколько того, что называется космические скорости. Ну, что касается космической скорости, первой, это скорость, с которой надо кинуть камень, чтобы он летал вокруг планеты на не очень большой высоте над ней, по круговой орбите. Вот если есть планета радиуса R, масса планеты М, если мы такой камень сорганизовали, который летает на высоте H, вот здесь у нас высота H, тогда радиус, по которому летает там камень, спутник, неважно, кто летает, радиус орбиты будет радиус планеты плюс высота, над которой он летает, или примерно радиус планеты. Ну, даже если спутник летает на высоте там, 100 километров, то по сравнению с 6400 для нашей Земли это совсем даже немного. Ну, тогда второй закон Ньютона. Масса спутника на ускорение есть сумма действующих на него сил. В данном случае на спутник действует только одна сила, направленная к центру – это сила гравитации. Никаких сил инерции, ничего нет. это все выдумки. В данном случае есть только пара тел, которые взаимодействуют, планета и спутник. Но если он летает по окружности, то мы помним, что центростремительное ускорение – это v в квадрате на r, а модуль гравитационной силы – это гамма m на квадрат расстояния. Ну, не совсем, конечно, радиус планеты, вообще r плюс h, но у нас h мало. Ну что, массы спутника сокращаются, хотя это разные массы, напомню, это инертные, это гравитационные, но они пропорциональны. Ну и тогда v оказывается корень из гамма m делить на r. Вот это так называемая первая космическая скорость, с которой можно летать над самой поверхностью планеты, не падая над нее. Ну, здесь есть несколько забавных эффектов. Например, довольно забавно, когда можно подвесить спутник, висящий неподвижно над головой, это так называемые спутники связи. Вот, а Земля же, она тоже крутится, и можно подобрать такой радиус орбиты, чтобы он делал полный оборот за сутки. И тогда он над Землей будет висеть неподвижно, ну, что может быть приятно по тем или иным причинам. Но это может подвесить только над экватором, потому что сила должна быть направлена к центру планеты. Ну, а теперь мне хочется поговорить о более интересной вещи, о так называемой второй космической скорости. Вторая космическая – это вот о чем идет речь. Это с какой начальной скоростью надо подкинуть тело вверх, чтобы оно обратно не вернулось. Ну, а почему ему не вернуться? А потому что сила тяжести с расстоянием убывает гравитационная сила. Если мы его подкинем так, что оно улетит на бесконечность, то там уже сила обратная – ноль. Кстати, гравитационные силы обращаются в ноль лишь на бесконечном расстоянии от планеты. И все то, что сейчас любят говорить при запуске спутников или космических ракет, что наша мощнейшая ракета преодолела силы гравитации и улетела туда, где ее нет, нет такой точки, она находится на бесконечном удалении. То, что там наступила невесомость, вовсе не значит, что там нет гравитационных взаимодействий. Об этом мы сейчас поговорим скоро. А тут надо улететь на бесконечность. Ну, тогда понятно, что пользоваться законами Ньютона, когда камень полетит на бесконечность, дело неудобное, потому что у нас сила все время будет меняться с расстоянием, ну и получится неприятное дифференциальное уравнение, которое надо решать, а этого делать не хочется. Ну, вот давайте попробуем воспользоваться законами сохранения. Дело в том, что гравитационные силы центральные. Вот когда мы говорили о моменте сил, я говорил, что если у нас силы центральные, то момент сил он сохраняется во времени, когда момент импульса, когда силы центральные. На самом деле, когда силы центральные, есть теорема, что эти силы потенциальные. И при этом сохраняется еще и механическая энергия.
Я думаю, что можно еще раз повторить, что такое центральный, что такое потенциальный.
Да. А сейчас я эту теорему быстренько докажу. Забылось. Это вещь достаточно фундаментальная, и она полезна, потому что практически все силы фундаментальной природы, они центральные. Центральная сила – это когда есть в мире некоторая точка, которая устроена так, что на все материальные точки действуют со стороны этой точки сила, направленная к этой точке. И не зависящая от углов, где находятся тела вокруг, и эта сила зависит только от расстояния до этой точки. Но вот гравитационные силы так и устроены. Вот, скажем, если есть уединенная планета, то у всех спутников планеты, которые летают вокруг, на них силы действуют по направлению к центру планеты и зависят только от расстояния до них. Ну вот эта точка называется силовой центр, так сказать. Это может быть центр звезды, центр планеты, черная дыра, что хотите. И вот для того, чтобы показать, что вот это вот силовой центр, это значит, что сила в любой точке направлена всегда по направлению к этому силовому центру, действующему на наше какое-то массивное тело. И нам надо доказать, что такая сила центральная будет потенциальной, то есть ее работа при перемещении тела по произвольной траектории не будет зависеть от формы траектории. Вот мы возьмем какую-нибудь траекторию из А в Б, вот какую-нибудь такую, и попробуем доказать, что по какому пути мы не перетаскивали тело из А в Б, вот такая центральная сила всегда будет совершать одну и ту же работу. Но для доказательства этого поставим ножку такого гигантского 3D-циркуля в силовой центр и проведем систему вложенных таких сфер в трехмерном мире. Ну и так далее. Ну вот я сейчас не очень я удачно провел траекторию из А в Б. Я нарисую еще какую-нибудь другую траекторию. Ну, например, вот так. Вот так, ну и потом в Б. Вот нам надо доказать, что работа по этой траектории будет равна работе по этой траектории. Давайте выделим Значит, у нас сферы проведены очень близко друг относительно друга. Поэтому вот этот кусочек нашей траектории очень маленький. Это перемещение на маленьком кусочке дельта L ж. А на этом кусочке сила направлена по прямой к нашему силовому центру. Сила направлена вот сюда, F, на этом кусочке. Тогда, когда мы будем считать здесь элементарную работу дельта А ж, мы должны умножить величину силы на перемещение на косинус угла между ними. Но вот из этого прямоугольного треугольничка видно, что если перемещение умножить на косинус вот этого уголочка, мы получим вот этот катет. А этот катет, вот этот, это как раз расстояние между нашими сферами, проведенными нашим гигантским циркулем, дельта R. Если мы теперь тело перетаскиваем по какой-нибудь другой траектории, неважно по какой, то мы в эту точку B должны все равно прийти, и вот расстояние между этими двумя вложенными сферами мы все равно должны пересечь. Угу. На этом участке будет другой вектор дельта L, но сила будет смотреть сюда, и мы снова получим разницу расстояний. А поскольку сила зависит от расстояния, но не зависит от углов, то это произведение будет одно и то же. И поэтому на этом кусочке здесь и здесь работа будет одной и той же. И так будет всегда получаться, по какой бы мы траектории ни двигались. Поэтому гравитационные силы, как и любые центральные силы, являются потенциальными. А если у нас силы потенциальные, для них можно ввести понятие потенциальной энергии. Я напомню, это работа потенциальных сил по перемещению тела из данной точки в точку, принятую за ноль. И вот здесь большой вопрос, а какую точку удобнее принять за ноль? Мы договорились, что можно любую точку. Ну, первое, что приходит в голову – центр планеты, ну, вроде выделенная точка. Угу. Это, конечно, неплохо, если мы летаем только вокруг Земли. А если мы решаем задачу перелета от Земли к Марсу, а почему мы центр Земли выбрали за ноль, а не центр Марса? Угу. Получается некая не асимметрия, а это общий принцип. В физике, когда вводишь асимметрию, при решении задачи решение запутывается. Поэтому хочется выбрать какую-то вот одну универсальную точку за ноль, относительно которой все другие точки более-менее равноправны. Центр Солнца тоже плохо, потому что можно решать задачу о полете к другой звезде. Ну так вот, из таких рассуждений становится ясно, что за ноль удобно взять точку, удаленную от всех тяготеющих тел, создающих гравитацию, на бесконечность. Вот за ноль будем считать, что у нас потенциальная энергия равна нулю на бесконечность. Если теперь у нас есть…
Да, прошу прощения, вопрос. Да? А вот тогда как мы определяем бесконечность? Это что, это математическое понятие? Вот в математике бесконечность – это такое условное достаточно, да?
Да, это точка, которая удалена от всех гравитирующих тел, так сказать, далеко-далеко-далеко, что если мы туда уйдем, то в этой точке притяжения к тем телам, которые мы рассматриваем в данной задаче, обратится в ноль.
А математически просто это просто символом мы обозначаем, это ну просто да, символом бесконечности, да, и все, больше бы ничего под этим не понимали.
Ничего. Вот мы так просто ее обозначим.
Окей.
Тогда, значит, мы должны, если нас интересует потенциальная энергия, скажем, на расстоянии вот где-нибудь здесь R, тело массы M, мы должны это тело отсюда мысленно утащить на бесконечность и посчитать работу, которую совершат гравитационные силы. Силы будут совершать отрицательную работу, мы тащим сюда, силы тяготения смотрят в обратную сторону. Но вы скажете, а перемещение бесконечное, значит, и работа будет бесконечная, поскольку работа – это сила на перемещение. Да, перемещение у нас будет бесконечное, и кусочков траектории будет бесконечно много, но по мере удаления сила-то будет уменьшаться, и на дальних кусочках вклад в этих слагаемые будет все меньше и меньше. И вот чудо состоит в том, что если мы просуммируем такие работы или возьмем интеграл от нуля до бесконечности, то такой интеграл окажется меньше, он окажется конечным. И работа окажется конечной. Ну, на самом деле интеграл, как мы помним, он считает площадь под графиком. Площадь, в данном случае это площадь под графиком зависимости силы от координаты. И вот если у нас сила спадает как единица на r в квадрате, вот так, тут r, а тут сила. Я написал ее отрицательной, потому что это сила притяжения, ну и ее вот эта проекция оказывается отрицательной, косинус отрицательный. И вот если мы с точки r пойдем на бесконечность, то несмотря на то, что эта фигура бесконечно длинная, но площадь под графиком у этой фигуры оказывается конечной. Вот есть такое чудо. Кстати, вот когда… То есть, фактически, нам надо сосчитать энергию в точке r. Это будет сумма или интеграл, или площадь под графиком от r до бесконечности. Сила у нас по величине гамма mm на r в квадрате, перемещение дельта r, ну и поскольку у нас сила направлена против перемещения, мы туда уходим, а сила смотрит в другую сторону, здесь надо поставить минус. Вот надо взять такой интеграл с бесконечным верхним пределом. Ну, здесь не могу не потрепаться, вот такие интегралы, у которых один из пределов бесконечный, называются несобственными интегралами. И еще бывает, что если несобственный интеграл, он может быть оказаться бесконечный. Такие интегралы называются расходящиеся, а может оказаться конечным. Такие интегралы называются сходящимися. Вот на этот счет я уж не помню, говорил я здесь или нет, мне эта шутка очень нравится. Новая классификация была выдумана интегралов в эпоху всеобщего обучения. Немножко другая. Значит, во-первых, собственный интеграл – тот, который вы считаете сами, а не собственный интеграл – тот, который вы списываете у соседа. Сходящийся интеграл – это интеграл, который, значение которого сходится с ответом в задачнике, а расходящийся, который, естественно, расходится. Это очень плодотворная идея, там легко доказывается теорема, что собственные интегралы, как правило, оказываются расходящиеся. Но, короче, если мы сейчас такой интеграл возьмем, я не буду говорить, как берется интеграл, кто знает высшую математику, знает, кто не знает, нарисуйте график и по клеточкам сосчитайте, то ответ будет такой – минус гамма m делить на r. У нас потенциальная энергия относительно бесконечности отрицательна. Это значит, что когда мы тело утаскиваем на бесконечность, силы гравитационного поля совершают отрицательную работу, они мешают телу уйти на бесконечность. И если там энергия ноль, и там оттуда тело начинает сваливаться сюда, то, естественно, в этом случае потенциальная энергия становится все более и более отрицательной, и эта энергия, которая была ноль, а стала отрицательной, этот избыток энергии переходит в кинетическую энергию. Тело разгоняется, падая из бесконечности на нашу планету. Ну, а теперь, если мы договорились об этом результате, дальше все совсем-совсем просто. Когда мы кидаем камень с поверхности планеты, у него есть кинетическая энергия mv в квадрате пополам, масса на квадрат скорости, с которой мы его кинули, плюс потенциальная энергия, которая равна минус гамма mm на r. Я напоминаю, что только вместо r надо подставить радиус планеты, потому что мы кидаем с поверхности планеты. Когда же тело улетает на бесконечность, там потенциальная энергия ноль, а кинетическая энергия, конечно, может быть какая-то, там еще можно лететь с какой-то скоростью. Но нас интересует минимальная скорость, с которой мы кидаем, поэтому в случае, когда скорость минимальна, он будет улетать, тормозясь, и там на бесконечности установится. Поэтому минимальная скорость получится в том случае, когда мы решим, что на бесконечности обе энергии равны нулю. Но тогда из этого уравнения сразу же находится вторая космическая скорость. На массу сокращаем, и получается, что вторая космическая скорость равна корню из двух гамма m делить на r. То есть она в корень из двух раз больше, чем первая космическая скорость. Вот такой результат. Оказывается, забросить камень на бесконечность в корень из двух раз сложнее, чем заставить его вращаться над поверхностью планеты низко-низко-низко, над этой поверхностью. Но на этом все еще не заканчивается. Дело в том, что есть еще так называемая третья космическая скорость. Дело в том, что если бы у нас была только одна Земля, то вот вторая космическая скорость была бы такой, потому что была бы только потенциальная энергия взаимодействия с Землей. Но на самом деле наш мир-то устроен немножко не так. У нас Земля находится вблизи Солнца. И поэтому, когда мы кидаем тело с поверхности Земли, надо еще добавить сюда потенциальную энергию взаимодействия с Солнцем. И надо добавить еще слагаемое минус гамма. Масса Солнца на массу тела на расстояние уже не от тела до центра Земли, а от тела до Солнца. Фактически это будет радиус орбиты Земли. Понятно, что в этом случае у нас энергия станет меньше, и энергия, если мы вот создадим ту же скорость, которую рассчитали без этого слагаемого, у нас энергия окажется отрицательной. И тогда тело не сможет добежать до бесконечности. Оно от Земли-то убежало бы на бесконечность. Но и за счет притяжения к Солнцу, вот на разрыв этого притяжения энергии телу не хватит. И тело не станет спутником Земли, а скорее всего станет спутником Солнца. И у Солнца, кроме Земли, появится еще один спутник. Тогда возникает вопрос: а какую скорость надо сообщить камню, кидая с поверхности Земли, чтобы он разорвал и это слагаемое? Ну, первое, кажется, добавьте это слагаемое и сосчитайте скорость. Это будет третья космическая. Это не совсем так. Тут можно еще кое в чем поэкономить. Дело в том, что вокруг Солнца, вот если это Солнце, а это у нас имеется Земля, которая там крутится, ведь у тела теперь начальная скорость не только та скорость, с которой мы его кидаем, но еще из-за того, что он находится на Земле, а Земля летит вокруг Солнца, у тела есть еще эта начальная скорость. И разумно кидать в ту же сторону, куда летит Земля, чтобы скорость, которой мы сообщили телу, сложилась со скоростью орбитального движения Земли. Но это еще не все. Земля еще и вокруг оси крутится. И поэтому из-за того, что она крутится, к этим двум скоростям добавляется еще скорость всех тел, находящихся на поверхности Земли из-за суточного вращения. Поэтому лучше всего тела кидать с экватора, там самая большая скорость. Поэтому и американцы строят космодромы на мысе Канаверал поюжнее. И мы в Казахстане строили космодром поюжнее, чтобы использовать вот эти энергии вращения Земли и движения, в том числе, надо еще в нужное время суток кидать, чтобы линейная скорость вращения Земли была сонаправлена с орбитальным и кидать еще в ту же сторону. На этом можно выгадать, и тогда вот это слагаемое сюда еще входит, кроме той скорости, которую мы сообщили, еще вот эти скорости, которые имеются бесплатно у нас, и поэтому будет не так все много. Это что касается третьей космической скорости. Дальше есть четвертая космическая скорость. Вот когда-то я где-то сказал про нее. Ну, дальше все уже говорят, четвертая скорость – это понятно, что скорость, с которой надо кинуть, чтобы убежать от галактики. Ну, тогда надо знать массу ядра галактики, массу звезд галактики, что это такое, это вопрос еще достаточно обсуждаемый, чему равна эта масса галактики, поскольку теперь только ленивый про темную материю и темную энергию не говорит. На самом деле есть еще одна скорость, которая…
А вот каверзный вопрос про галактики. Мы в прошлый раз говорили о том, что законы Ньютона на большом удалении от Земли не особо-то и работают.
Нет, мы не знаем, как они работают или не работают, но мы видим, что вот звезды двигаются вроде не совсем так, как они должны были бы двигаться, если мы считаем, что мы видим все то, что обладает массой. Мы считаем, что почти вся масса сосредоточена в звездах, и они светятся. То, что не светится, мы просто не видим. Так вот, если посмотреть то, сколько светится, вот звезды двигаются немножко не так. Ну и тогда либо у нас что-то есть темное, не светящееся там, что угодно. Хоть черная дыра, хоть какие-нибудь частицы, какие-нибудь гравитоны. Не обязательно это там что-то такое. Может, просто частицы, которых мы не знаем, элементарные. А может, те, которые мы знаем, но не видим. Или другое, ничего там нет, но законы Ньютона неверны. Есть и третье. Может быть, еще не очень корректные астрономические наблюдения. Понимаете, когда там все очень далеко, способов получать информацию не так много, это в основном сдвиг частот по эффекту Доплера, и затухание яркости света с расстоянием. Ну а все это, конечно, хорошо поблизости, когда мы видим, что у нас вещество прозрачное. А когда это там на десятках или сотнях световых лет куда все равно не слетать, ну мало ли что там может быть. Те же киты, те же слоны, черепахи, только распределенные. Да все что угодно может быть. Поэтому там я призываю к некоторой осторожности, к такому здоровому скепсису. Ну ладно, так вот, есть еще одна скорость. Совершенно не важно, какую скорость мы называем первой, второй, третьей космической, важно, какие характерные скорости есть. Так вот, до скорости убегания из галактики есть еще скорость одна. Это скорость, которой надо кинуть тело с Земли, чтобы оно упало на Солнце. Оказывается, упасть на Солнце гораздо труднее, чем убежать от Солнца на бесконечности. Дело в том, что у нас есть закон сохранения момента импульса. И когда расстояние уменьшается, а в гравитационных силах они центральные, момент импульса сохраняется. Если вы попытаетесь с Земли как-нибудь какое-то тело приближать к центру, к Солнцу, оно начнет крутиться быстро-быстро-быстро, по тому же закону R уменьшается, а импульс должен возрастать. И поэтому на Солнце-то не упасть. Потому что у нас уже изначально на Земле от природы заложена скорость движения земная. Вот мы родились на Земле, она у нас есть изначально. Поэтому самый простой способ попасть на Солнце – это кинуть тело назад со скоростью орбитального движения Земли. Тогда тело остановится, а поскольку притяжение к Солнцу никто не отменял, то покоящееся тело, оно засосёт гравитационным полем, и мы на Солнце свалимся. Так вот, очень часто говорят, что четвертая космическая скорость – это просто скорость орбитального движения Земли. Это больше, чем скорость третья космического ухода на бесконечность, с которой надо кидать. И чтобы, если мы сообщим телу такую скорость, оно падает на Солнце. А уж тогда пятая космическая скорость – это уход от галактики, но, повторяю, кто-то в интернете четвертую не называет, не в названиях дела, четвертая она, третья с половиной, это просто вот есть некоторое такое характерное значение. Ну вот с космическими скоростями вроде как и все. Но вот здесь мне хочется рассмотреть один забавный эффект, который связан, вот мы уже написали выражение для механической энергии, с движением спутника по орбите. Когда мы говорили про движение спутника по орбите, мы учли почти все, кроме того, что атмосфера-то планеты, она нигде не обрывается. Нет вот границ, вот тут есть атмосфера, а там нет. Она уменьшается по какому-нибудь плавному закону. И поэтому, как бы вы далеко спутник ни закинули, он всегда будет лететь, испытывая трение об атмосферу. И появится некоторая сила вязкого трения, которая будет тормозить его движение. Ну и вот повседневное мнение бытовое говорит о том, что спутники должны тормозиться из-за трения в атмосферу. Вот нет, все происходит совсем наоборот. Из-за того, что спутник трется об атмосферу, он разгоняется. Давайте попробуем увидеть, как это чудо получается. Итак, у нас есть некоторая планета, пусть Земля. Вокруг которой по почти идеальной круговой траектории летает спутник. Правда, из-за того, что вокруг Земли теперь появилась атмосфера, уж не знаю, как ее рисовать, у нас теперь есть две силы, действующие на спутник. Это сила гравитации и сила вязкого трения, направленная против движения спутника. Скорость спутника направлена сюда.
Давайте считать, что сила вязкого трения очень-очень слабенькая по сравнению с гравитационной силой. Мы далеко от Земли, атмосферы почти нет, трение очень маленькое. Поэтому движение спутника по орбите почти круговое. В первом приближении оно круговое. Тогда у спутника на орбите можно написать вот это соотношение, которое мы уже писали, где R – это не радиус Земли, а радиус орбиты. Есть второе соотношение для энергии. Энергия спутника – это сумма кинетической энергии и потенциальной, которая равна, я напомню, минус гамма М делить на R. Потенциальная энергия отрицательна у спутника.
А вязкое трение мы не учитывали?
Нет, пока мы, вот пока мы рассмотрим идеальный случай, а потом подправим его, вспомнив, что есть маленькое вязкое трение. Это называется решение задачи методом последовательных приближений. Мы не можем аналитически сразу легко учесть сразу две
компоненты,
две силы. Поэтому мы сперва возьмем решение, уже известное без силы, а на него опираясь, его подправим. Что же касается сразу учета, ну, можно численно это сделать на компьютере, и, кстати, все получается. Можно пытаться аналитически, но, наверное, это будет немножко муторно. Теперь посмотрите, у нас теперь есть два неизвестных – скорость и радиус орбиты. Но скорость и радиус между собой связаны через второй закон Ньютона. И можно сказать, что если мы на радиус сейчас сократим на 1, то тут будет mv в квадрате, почти кинетическая энергия. Чтобы получить кинетическую, надо поделить пополам и тут поставить половинку. Но обратите внимание, гамма mm на 2r – это половина потенциальной энергии. Оказывается, кинетическая энергия равна половине потенциальной энергии. Она с плюсом, а потенциальная с минусом. Если к половинку добавить к величине в два раза больше, но со знаком минус, получится величина отрицательная. И у нас получится либо минус гамма М на 2r, ну, потому что половинка ушла в кинетическую, либо минус mv в квадрате пополам. И то меньше нуля. Когда спутник летает по орбите, у него отрицательная полная механическая энергия. Это что значит? Это значит, что где-то там на бесконечности, если бы он стоял на месте, у него энергия нулевая, а здесь у него энергия меньше, чем на бесконечности, и поэтому спутник и не улетает от планеты, ему просто не хватает энергии попасть сюда. Здесь у него энергия отрицательна, а тут она должна была бы быть нулевой. Кстати, если вы хотите спутник убрать с этой орбиты, чтобы он улетел на бесконечность, вы должны сжечь топливо, если у вас КПД мотора 100%, вот настолько энергии, настолько или настолько, это одно и то же. И именно столько энергии надо добавить спутнику, чтобы он покинул орбиту и действительно разорвал притяжение к планете. Здесь он летает в силах тяготения. Вот если он на бесконечность улетит, там уже сил тяготения нет. Итак, как это ни неожиданно и не печально, полная энергия спутника отрицательна. Теперь я напомню ту теорему, которую мы доказывали, когда говорили про закон сохранения механической энергии. Мы говорили, что изменение механической энергии равно работе непотенциальных сил, сил, работы которых зависит от формы траектории. Гравитационные у нас силы потенциальные, и вот тут-то мы вспомним, что у нас есть одна непотенциальная сила – сила трения, и она направлена против движения. Она мешает движению, и поэтому она совершает работу отрицательную. И это значит, что полная механическая энергия должна уменьшаться, да? Полная механическая энергия уменьшается, потому что часть механической энергии идет в тепло, и механическая энергия переходит в тепловую. А теперь внимание. Поскольку полная механическая энергия равна минус mv в квадрате пополам, то для того, чтобы она уменьшилась, она должна стать еще более отрицательной. Двойка меняться не может, масса не может меняться, поэтому v что должно делать? Увеличивается. И чтобы уменьшить механическую энергию, спутник обязан разгоняться. Поэтому, как только спутник случайно цепляется за атмосферу, происходит страшная вещь. Он начинает о нее тереться, греться и при этом разгоняться. И поэтому сила трения при этом еще больше увеличивается. Он еще больше греется, еще больше разгоняется. И возникает необратимый процесс. Вот так в дружественной обстановке в верхних слоях атмосферы изгорают спутники-шпионы. Стоит им зацепиться за атмосферу, они начинают разгоняться, и все. Кстати, когда орбитальную прошлую станцию затапливали, помните, было такое дело?
Да-да.
Увидели, что дело плохо, когда из астрономических наблюдений увидели, что она стала разгоняться. Не тормозиться, а разгоняться. Это значит, что она зацепилась за атмосферу. Ну, повторяю, это неточное решение задачи. Это пока сила трения гораздо меньше гравитационной силы, и пока у нас движение по почти круговой траектории. На самом деле, конечно, рано или поздно сила трения станет сравнимой с силой гравитации. Тогда такое разделение задачи на два этапа перестает работать. Тогда надо решать, так сказать, уже все честно. И тогда окажется, что с какого-то момента спутник не будет летать почти по круговой траектории, разгоняясь, а перейдет на баллистическую траекторию падения и будет лететь уже тормозясь, потому что там будут совсем другие законы природы действовать, он будет греться, тормозиться, но, впрочем, как садятся космические корабли – это отдельная история. Ну и последнее, давайте все-таки выясним, а как же это чудо-то получается? Совершается отрицательная работа, энергия уменьшается, а скорость увеличивается. Кинетическая эта энергия растет, если скорость увеличивается. Да все просто. Когда спутник трется об атмосферу, он по этой, двигаясь в круговой орбите, потихонечку опускается вниз. А если он начинает опускаться вниз, его потенциальная энергия, R у нас уменьшается, потенциальная энергия по модулю возрастает, а поскольку с минусом, она становится жутко более отрицательной. У него катастрофически уменьшается потенциальная энергия. И этого катастрофического уменьшения потенциальной энергии хватает не только на то, чтобы нагреть спутник, но и чтобы увеличить энергию кинетическую. Часть энергии с потенциальной перекачивается в кинетическую. Ну, вот так все происходит примерно так. Ну и в заключение здесь мне хочется сказать еще о связанном с этим некотором курьезе, о том, как трудно маневрировать в космосе. Вот если вы летаете вокруг планеты по круговой орбите, я все время говорю про круговые орбиты, потому что без математики эллиптические орбиты трудно анализировать. И вот, допустим, по круговой орбите летают друг за другом два космических корабля. Вы находитесь на втором и хотите догнать первый. Первое, что приходит в голову, нажать на педаль газа, включить реактивный двигатель и догнать. Ничего не выйдет. Как только вы включите двигатель, это не потенциальная сила, она будет совершать положительную работу, у вас энергия будет увеличиваться и скорость ваша будет уменьшаться. Поэтому, если вы хотите догнать своего товарища, надо поступать следующим образом. Надо развернуться хвостом вперед и включить реактивную силу в эту сторону. И тогда вместо того, чтобы отстать от него, вы, как ни странно, опуститесь на орбиту пониже и по ней полетите со свистом. И быстренько по этой более низкой орбите догоните в угловой мере своего товарища. Когда вы окажетесь здесь, вы включаете двигатели вперед. И вместо того, чтобы улетать мимо него, вы же летите здесь быстрее, чем летит он, вы поднимаетесь наверх, теряя скорость, и вы к нему пристыковываетесь. Это идея. На самом деле все гораздо хитрее. Как только вы включите двигатель, вы сразу уйдете с круговой орбиты на эллиптическую. Вы не останетесь на круговой орбите. Это так было бы, если бы вы остались на круговой орбите. Но тогда надо считать все очень и очень внимательно. И надо сказать, что управлять космическим кораблем на орбите, пользуясь, так сказать, просто здравым смыслом и если хочешь лететь, надо нажать на педаль газа, нацелившись, куда хочешь лететь, туда полетишь. На орбите это не получится. потому что у вас всегда есть гравитационные силы, куда более мощные, чем ваши силы реактивной тяги. Мы не привыкли в природе двигаться с изменением потенциальной энергии большой, и поэтому…
Ну, отсюда сразу, конечно, есть такая штука, что снимают фильмы. Да, всевозможные. Да. И в этих фильмах очень часто, вот он, не знаю, буквально не так давно мы обсуждали здесь вот на тупичке тоже вот всевозможные фильмы, насколько те эффекты, которые там показываются, они вообще правдоподобны или неправдоподобны. Ну и там, допустим, люди спасаются там бегством с одного космического корабля и хотят добраться на другой. И, собственно говоря, они попадают в какой-то челнок и, значит, вот это сообщают ему как раз-таки вот какую-то, да, реактивное какое-то движение, и этот челнок у них как бы в космосе летит прямо вот на эту станцию, там буквально, значит, какие-то метры, там не хватает кислорода, и вот он наконец-таки попадает. То есть получается, что это абсолютно неправда.
Значит, если у нас расстояния небольшие, и мы не сильно меняем радиус орбит, и потенциальная энергия гравитационная при этом не меняется, то все вроде как работает, так сказать.
А вот по таким законам?
Нет, можно по прямой недалеко лететь. Да. Но как только вы существенно начинаете менять потенциальную энергию, то есть расстояние от планеты до… Ну, тогда все летит, и вот есть несколько таких компьютерных симуляций, там предлагается поводить космический корабль, который летает, совершает орбитальное движение. Это абсолютный финиш. Он летит совсем не туда, куда вам
хотелось бы
из здравого смысла. Все получается совсем по-другому.
То есть, грубо говоря, мы глазами, даже вот представим, что мы человек, который попали вот в космос, и мы глазами видим вот эти вот, видим Солнце условное, да, видим планеты.
Вот не всегда надо лететь туда, куда, да, но в том направлении, в котором… Да,
ты видишь, как бы.
В котором видишь, да.
Да, это потрясающе.
Это может сыграть очень-очень плохую шутку, так сказать.
Да, да. Ну, то есть, я понимаю, отсюда вывод о том, что законы вот за пределами Земли, по которым вообще все происходит. Но отсюда, опять же, очень интересны всевозможные вот эти вот… Что такое научная фантастика? Пускай она абсолютно неправдоподобна, да? Здесь даже суть не в том, чтобы она была правдоподобна, мне кажется, а суть заключается в том, что человек фантазирует, что бы он делал, если бы то место, в котором он находился, оно жило бы по совершенно другим законам.
Да. Вот самое интересное в фантастике, на мой взгляд, что мне интересно, это поставить человека в условия, которые не соответствуют нашим привычным. И вот тогда, чем интересно, вот там фантастика социальная такая, оказывается, что наши привычные нормы поведения, не обязательно физические, да, а социальные, нравственные, они не являются абсолютными. И стоит чуть-чуть изменить граничные условия, то, что раньше казалось абсолютно идеально и вне сомнений, оно оказывается иногда просто по-идиотски глупым, так сказать. Вот мне лично фантастика как раз больше всего нравится вот такого типа исследований. Вот Стругацкие очень любят такими исследованиями, любили заниматься. Вот что многие вещи, вот типа прогресс – это всегда хорошо, но стоит поменять граничные условия, и вот эти аксиомы, которые мы заучили, они вдруг начинают полностью плохо работать, потому что все сильно зависит от граничных условий.
Да.
Ну вот так. С этим мы вроде как… более-менее разобрались. Теперь мне бы хотелось несколько слов сказать о том, как все-таки решается задача о движении тела по эллиптической орбите. Я ее не буду решать, я только скажу о идеях, так сказать, которые там возникают, дабы, так сказать, вот люди понимали, насколько это все нетривиально, даже уже спустя много сотен лет, спустя, как эта задача была решена, и были бы осторожны в пересмотре или, так сказать, в движении своих точек зрения по этому, но вот потому что, чтобы представляли себе, на каком языке это было сделано. Я хотел бы, наверное, поговорить, давайте так, я проговорю минут 10, вы меня остановите, потому что это потом-то хочется про невесомость еще поговорить, что еще более интересно. Вот это, мне кажется, полезно. Итак, как вообще вот сегодня мы доказываем, что движение вокруг точечного центра, там, вокруг Солнца, вокруг Земли, происходит по эллиптической орбите. Ньютон, наверное, не совсем все это делал так, как мы сегодня делаем. Мы все-таки с тех пор в физике сильно попреуспели. Но, значит, есть силовой центр, это там центр звезды или центр планеты, и вокруг него вот по эллиптической орбите, мы пока еще не знаем, что это эллиптическая орбита, вот по некруговой орбите, но по замкнутой орбите движется какое-то тело. Ну, значит, это тело, его положение относительно силового центра задается радиус вектором r. И у нашего тела есть две компоненты скорости. Значит, вообще-то скорость направлена по касательной к траектории. И эти две скорости, эту скорость можно расположить на две компоненты. На скорость, направленную по вектору r, vr, и на скорость, направленную по касательной, v тангенциальная. Эта скорость ответственна за изменение расстояния тела, а эта скорость ответственна за изменение угла, так сказать. Вот со временем у нас угол, задающий положение тела, он меняется, так сказать. Ну, тогда вектор скорости v есть vr плюс v тангенциальная. Тогда кинетическая энергия тела, k, это mv в квадрате пополам, или m пополам надо возводить в сумму, в квадрат сумму. Это будет квадрат первого слагаемого плюс квадрат второго слагаемого плюс, вообще говоря, удвоенное произведение. Но поскольку эти компоненты взаимно перпендикулярны, скалярно перемножаем, мы получим ноль. Итак, есть, оказывается, две кинетические энергии. Кинетическая энергия движения, ответственного за удаление от звезды, и кинетическая энергия движения, ответственного за движение по орбите, за изменение угла, под которым мы находится наше тело. Вот что касается второй кинетической энергии, то здесь ее можно записать так. Вот эта скорость тангенциальная, она равна угловой скорости на радиус. А с другой стороны, еще можно вспомнить, что у нас есть момент импульса L, который равен векторному произведению импульса m и радиус вектора на r. Ну так, L – это r на массу, на скорость. Но на какую скорость? Смотрите. Если мы подставим скорости радиальную и тангенциальную, то радиальная скорость направлена вдоль r, и векторное произведение будет 0. Поэтому в момент импульса входит только тангенциальная скорость, только она дает вклад. Поэтому мы можем написать, что момент импульса равен просто mv тангенциальная на r. А тогда давайте-ка сосчитаем, чему равна кинетическая энергия, связанная с угловым движением. М пополам на V тангенциальное в квадрате, это будет М пополам, а V тангенциальное – это L делить на MR, да еще в квадрате. Это будет L в квадрате на M в квадрате на R в квадрате. Ну, масса одна сокращается. И посмотрите, какое получилось чудо. Часть кинетической энергии от скорости не зависит. Оно зависит только от расстояния. Поскольку момент импульса, как мы договорились, при движении в центральных полях константа, эта величина не может меняться из-за того, что силы центральные. Итак, а если у нас энергия зависит только от расстояния, то эта энергия называется потенциальной. Ее можно назвать потенциальной.
То есть тангенциальная кинетическая энергия
может рассматриваться как потенциальная. И тогда полная энергия, она есть энергия радиального движения, насколько он сильно приближается, mvr в квадрате пополам, плюс энергия кинетическая, но которая выглядит как потенциальная со знаком плюс, это L в квадрате на 2mr в квадрате, она зависит от расстояния. Чем больше расстояние, тем меньше энергия. И еще есть гравитационная энергия, которая минус гамма mm на r в первой степени. Смотрите, чего мы добились. Если раньше у нас движение было двумерное, у нас и угол менялся, и расстояние менялось, то теперь у нас от угла ничего не зависит. И у нас осталась только скорость по радиусу, и сюда вошли только расстояния. Мы свели двумерную задачу к одномерной. И вот это слагаемое, с помощью которого мы так ловко спрятали, в которое часть кинетической энергии, называется центробежный потенциал. Ну, потому что оно связано с движением так, а там возникают в неинерциальных системах отсчета несуществующие центробежные силы. И смотрите, если теперь рисовать график полной энергии от расстояния, то гравитационная энергия, она отрицательна. При r, стремящемся к нулю, она на минус бесконечность уходит, при больших r к нулю стремится, а центробежная энергия, она положительна. А полная эффективная потенциальная энергия – это сумма двух этих графиков. Но посмотрите, на больших расстояниях, когда мы делим на r в квадрате, это гораздо меньше, чем делим, когда на r. Поэтому на больших расстояниях побеждает отрицательная ветвь, а на малых расстояниях побеждает положительная ветвь. И если эти два графика сложить, то получится что-то вот такое. Это та эффективная потенциальная энергия, в которой может двигаться тело. А теперь вспомним, что полная энергия сохраняется. И если, например, тело летело из бесконечности, у него полная энергия была положительная, вот такая. А я напомню, полная энергия – это потенциальная плюс кинетическая. Потенциальная – вот, она полная – вот, а тогда кинетическая – это вот это расстояние. Тело летит из бесконечности, расстояние уменьшается, и вот это расстояние растет, поэтому тело приближается к нашему звезде, и скорость его растет, потому что вот эта высота – она равна mv в квадрате vr пополам. Потом тело подлетает к этой точке, и тогда кинетическая энергия здесь обращается в ноль. Это значит, что тело дальше уже не может сближаться с планетой или со звездой, и дальше оно летит обратно, удаляясь. На графике это выглядит так, а реально это выглядит примерно следующим образом. Есть звезда. Тело летит из бесконечности, приближаясь к нему. Потом оно долетает до минимального расстояния. Вот здесь перестает меняться расстояние, раньше убывало. И дальше оно снова улетает на бесконечность. И на этом графике уходит сюда. А вот это в том случае, если энергия положительна. А если энергия полная отрицательна, мы находимся вот здесь. Поскольку кинетическая энергия положительна, можно двигаться теперь только между этими двумя точками. Здесь кинетическая энергия положительна, а здесь бы она была отрицательной. Если у нас такое движение, то тело движется по эллипсу, и расстояние от тела до звезды меняется от минимального, вот от этого, до максимального, вот от этого. А еще можно выбрать такую энергию, что у нас есть только одна точка, и энергия тела равна просто минимуму этого графика. Тогда у нас расстояние всегда постоянно, это движение по круговой орбите, которое мы в школе проходим.
Ну, то есть, вот и сразу оговорится, школьная программа – это частный случай.
Это вот, да, это вот эта точка на этом графике. Все, что находится внизу, это движение по эллиптическим орбитам, когда тело имеет отрицательную энергию и не могут улететь на бесконечность, а все, что находится наверху, это движение по так называемым инфинитным траекториям, когда тело прилетает из бесконечности и обязано улететь на бесконечность. Кстати, именно здесь я рискну все-таки сказать, что есть одна тайна в ближнем космосе, которая до конца не разгадана. Это феномен комет. Ну, как бы, все знаем, что там. Комета – это ледяная глыба, она подлетает к Солнцу, начинает греться, с нее начинает лететь там пары воды, а есть солнечный ветер, то есть давление солнечного излучения, там всякие частицы летят, фотон, неважно что. И они отклоняют этот хвост вот в эту сторону. И комета с хвостом, отвернутым от Солнца, его облетает. Да, все понятно, кроме одного. Кометы периодически возвращаются. А если они возвращаются, у них энергия отрицательна. Они летят по замкнутым эллиптическим траекториям. Они очень сильно вытянуты, они улетают куда-то туда. Но они летают по замкнутым эллиптическим траекториям.
То есть о них нельзя говорить как о предметах, которые улетают на бесконечность.
Да, да.
То есть они не на бесконечность.
Да, они летают, как говорят, по финитным траекториям. А если они летают по финитным траекториям, они должны были летать по ним всегда. Нельзя с этой инфинитной траектории сесть на финитную, потому что энергию надо кому-то отдать. Нет, если вы с кем-то столкнулись, то все получится. А вот просто, если вы прилетаете из бесконечности, вы на бесконечность улетаете. Поэтому кометы, поскольку они крутятся по финитным траекториям, они периодически возвращаются и каждый раз подогреваются Солнцем. И тогда возникает вопрос, если кометы каждый раз подогреваются Солнцем, почему они до сих пор не растаяли? Там все ждали комету Галлея, думали, будет шоу, а шоу не состоялось, потому что комета на этот раз почти растаяла, и хвоста не было большого. И тогда вопрос, откуда берутся свеженькие кометы, это вопрос отнюдь нетривиальный. Ну, кое-кто из представителей астрономии сейчас начнет меня топтать ногами.
Но мы не дадим. Мы не дадим. Не дадим.
И скажет примерно следующее. Ну что вы не знаете, что вот там где-то далеко-далеко от Солнца есть такой пояс хранилища комет. Они там далеко хранятся. Они так далеко, что до Солнца там уже почти так же далеко, как и до других звезд. И тогда на их движение влияет не только Солнце, но и другие звезды. А поскольку звезд много, это движение почти хаотическое. И иногда эти кометы случайно выталкиваются на эллиптические траектории, и вот тогда мы получаем свеженькие кометы. А потом они долго летят по этому, а там, где они далеко, они там проводят, наверное, не очень много времени, ну и поэтому их там как-то, может, подменят, может, нет. Ну, чего? Вроде ничего, конечно, точка зрения, но я боюсь, что другой представитель астрономических наук скажет, господа, глупость, все было не так. Вот просто вокруг Солнца летает много планет, ну, известно сколько, и у них радиусы подчиняются очень странной закономерности. Не помню, Титиуса Баде, по-моему, вот были двое, кто нашли эту эмпирическую закономерность. Вот мы говорили, что у нас отношение куба большой полуоси к квадрату периода постоянное, а вот, оказывается, все большие полуоси, они связаны между собой довольно простой закономерностью. И там нету по этой закономерности одной планеты. А когда туда навели телескопы, да, причем мы не знаем, откуда эта закономерность взялась. У нас нет более фундаментального закона, из которого эта закономерность выводится. И поэтому многие считают, что это просто случайность. Вот такое самомнение, да, у людей. Если мы не знаем, откуда это взялось, наверное, это случайная игра чисел. Такое тоже может быть. Так вот, когда навели туда телескопы, где должна была быть еще планета, там нашли пояс астероидов. Ну и тогда возникает, да нет, ребят, все очень просто. Ледяная глыба летела из бесконечности по инфинитной траектории. И улетела бы на бесконечность. Но так случилось, что она стукнулась вот эту планету, из планеты пояс астероидов, из ледяной кометы куски льда, которые до сих пор пока летают. Вот они сейчас растают, и на этом все закончится. Короче, точек зрения на то, откуда берутся свежие кометы, много. А это значит, что на самом деле мы, скорее всего, не знаем, откуда они берутся. Хотя я думаю, что многие носители этих точек зрения, каждый своей, будет говорить, что он-то знает, откуда они берутся. Но вот мне кажется, я как-то не слышал однозначной точки зрения. Ну вот. Ну вот теперь…
Практически уложили в 10 минут.
Ложился, да?
Практически. Все-таки есть внутренние этот самый, эти внутренние часы.
Дальше буквально два слова, что надо. Надо отсюда найти скорость. Представляете, какое будет выражение? Будет корень квадратный из V минус все это. А дальше вспомнить, что L, момент импульса, константа, он есть с другой стороны, m на омега на R в квадрате. А омега – это угловая скорость, это есть mr в квадрате на производную от угла по времени. А эту производную можно написать так. mr в квадрате d фи по dr, dr по dt. dr просто сократились. Но dr по dt – это скорость, и ее можно подставить отсюда. И тогда мы получаем связь угла с радиусом. И мы будем знать радиус для каждого угла. Получается жуткий интеграл, взять который, там 3 или 4 замены переменных, выделение полного квадрата под всем, и мы в результате получим независимость радиуса от угла, а угла от радиуса. Потом это уравнение обращается, и получается уравнение эллипса. Вот так на самом деле сегодня обосновывается из законов всемирного тяготения гравитации первый закон Кеплера.
Вот сейчас я вас немножко перебью. Да. Вот мы сейчас, грубо говоря, опустили огромное количество математики.
Гигантское.
Гигантское.
Оно вот настолько большое.
И вот об этом вот хочется реально поговорить, потому что вот мы написали маленькую формулку такую, и дальше, чтобы перейти от этой формулки к обоснованию кеплеровского закона, который тоже, по большому счету, достаточно просто, да,
я там думаю, это излагается. 6 или 7 досок работы. Вот. Если писать очень мелко и убористо.
Да. То есть, и вот нужно понимать, мне кажется, что вот очень важно, собственно говоря, эту идею донести зрителю, чтобы не расписывать, не показывать, как это все, потому что действительно матаппарат будет, ну, очень тяжелый. Но что действительно вот эти вычисления громоздкие, сложные и тому подобное, во-первых, им нужно, за них нужно сказать огромное спасибо математикам, что они придумали вот этот вот весь аппарат. А во-вторых, подчеркнуть, что это же вообще очень здорово, что человек, который свел какое-то количество просто эмпирических наблюдений, додумался до своего там закона там какое-то количество сотен лет назад, и спустя еще несколько сотен
лет… Он угадал закон тяготения, да. Но чтобы из него получить ту идею, которая была получена из эмпирических, из километров Тихо Браги, такая идея простая, казалось бы, эллипс, то вот это еще занимает почти километр математических выкладок.
Так это вот еще в чем-то суть. То есть дальше должны были появиться люди, которые придумывают математику, а они ее придумали, скорее всего, не сильно опираясь на там закон.
Это всё Ньютон сделал. Я не знаю, как он конкретно рассуждает.
Как он конкретно?
Я знаю, как это сейчас делается, когда мы уже знаем закон сохранения момента и импульса. Мы много чего знаем. Естественно, сейчас из тех рассуждений, ну, выкристаллизовался наиболее изящный и короткий путь. Я думаю, что там было всё гораздо
запутаннее.
Запутаннее, не столь логичное и не столь прозрачное.
То есть это, грубо говоря, то есть некая дорога, вот нам предлагается пройти неким маршрутом из точки А в точку Б. И нам даже пройти по этой дороге тяжело. А сколько вариантов было у людей прошлого, чтобы вообще куда-то уйти? И многие из них, по всей видимости, по пути потерялись.
Да. Я скажу, чтобы показать, насколько это все трудоемко. Но вот когда я читаю студентам, будущим физикам усиленный курс физики, я иногда рискую им это рассказать на первом курсе. И надо сказать, что несмотря на то, что это вся физика позапрошлого века, в общем, студенты 21 века приходят в состояние тоски.
Да, безусловно.
Те, которые собираются быть физиками, они приходят в состояние тоски.
Но там все перед экзаменом приходят в состояние тоски.
Не на экзамене, пока я рассказываю. Это занимает примерно 2 лекции. 4 часа работы. При этом, естественно, я вам пока говорил, что есть пакет математика. Так вот, если это делать не упрощая и не приводя к удобным для него формам, вот так вот просто вот сделать то, что я сказал, подставить, макет математика сдается. Тут столько
Кто не знает, пакет математика – это программный продукт специальный, который предназначен для решения не простых школьных уравнений, а сложных дифференциальных, вообще сложных математических конструкций.
Он теперь, у него маленькая часть имеется в открытом доступе в интернете, просто Вольфрам математика. Вы заходите на сайт, набираете интеграл и получаете ответ. Причем это не численные вычисления, это символьные вычисления. А сейчас я увидел еще некоторую примочку к этому пакету, называется контрольная работа RU. Оно умеет дифференцировать, брать интегралы, решать систему уравнений алгебраических, дифуры решать, строить графики. Но самое страшное состоит в том, что когда вы задаете получить, он вам пишет ответ аналитический, а потом еще выдает две страницы пошагового решения этой задачи с комментариями на русском языке, почему он это делает.
Ну, это вообще мечта любого студента была в свое время, это, у нас, по крайней
мере. Это убийство преподавания математики. Теперь практически очень многие задачи из задачника Демидовича по математике вы просто получите распечатку идеального решения. Вот такая штука работает. Я это увидел, мне на это показал аспирант. На самом деле, это та же математика, насколько я понял. Люди не стали писать эту математику, но это очень развитый пакет, и они к нему сверху пристроили вот систему объяснения шагов. Ну вот получилась такая вещь. Она чрезвычайно интересна, чрезвычайно полезна, но вот прямо, вот если ему вот сказать, а дальше сделай вот как я сейчас сказал, оно запутает. Нет, оно напишет ответ. Оно выразит это через какую-нибудь гипергеометрическую функцию, и график-то оно построит. Но элементарное решение вот в виде эллипса школьного, оно просто не догадается, что к этому можно прийти. Если вы много упростите внутри, то с его помощью вы получите правильный ответ. Но напрямую вот она получит ответ, но не элегантный, скажем так. Вот так устроено. Ну, забавно все это.
Да.
Ну, я думаю, мы больше об этом говорить не будем. А теперь перейдем, наверное, к самому интересному, что связано с гравитацией, и именно с этого начинается шаг в современную теорию гравитации, это к явлению невесомости. Значит, давайте мы рассмотрим какое-нибудь тело, пусть точечное, которое находится вблизи других тел и участвует с этими телами в гравитационных взаимодействиях. Вот у нас есть наше тело, точечная масса m. А тут что хотите? Либо много звезд с массами m1, m2, m с номером g, m с номером n. И все эти звезды удалены от нашего тела на векторочке r1, r2. R житая, R n. Тогда, если нас интересует сила, действующая на наше тело, мы договорились, у нас есть закон всемирного тяготения для каждой пары тел. Да, кстати, если у вас тут конечное какое-нибудь тело непрерывное, мы его разобьем на кусочки и от каждого кусочка напишем. Так что не важно, что здесь отдельные звезды или распределенное тело, это не важно. Тогда полная сила будет равна сумме по всем нашим телам, с которыми оно взаимодействует, сумма по всем g от первого до последнего, минус гамма, масса нашего тела, масса того тела, которое с ним на него действует, делить на куб расстояния от нас до него и делить на вектор RGT. Это закон всемирного тяготения плюс принцип суперпозиции, что силы гравитационные можно складывать. И пусть у нас наше тело движется только под действием гравитационных сил. Тогда мы здесь можем написать по второму закону Ньютона, что суммарная сила равняется массе тела на ускорение. Еще раз повторяю, здесь у нас масса инертная, здесь масса гравитационная. Но по странному, фантастически странному стечению обстоятельств эти массы пропорциональны, и мы выбрали такую систему единиц, в которых они просто равны друг другу, мы на них сокращаем. И тогда получается, что наше тело будет двигаться с ускорением, зависящим
от масс всех других тел, от расстояний до всех других тел, от гравитационной постоянной, но никакой характеристики нашего тела, ни массы, ни заряда, ни цвета, ни запаха, никакой, сюда не вошло. А это значит, что какое бы тело мы сюда ни поместили, это тело будет двигаться с таким же устакорением, как любое другое. Итак, если тела двигаются только под действием гравитационных сил, они ускоряются независимо от их свойств. Вот именно это свойство Галилео Галилей проверял, кидая шары с Пизанской башни. Он кидал шары из разных материалов, и они падали за почти за одинаковое время. На самом деле, конечно, нет, там был воздух, который мешал, но шары были достаточно компактные, достаточно массивные, и поэтому вот он тут получил правильный результат. И вот это уникальное свойство только гравитационных сил, потому что в электрических силах тут стоят не массы, а заряды, и заряды с массой не сократятся, и тогда в ускорение заряда здесь войдет и величина заряда нашего, и масса нашего тела, а здесь все сократилось. И вот это-то приводит к тому, что называется невесомость. Вот представьте себе, что у нас есть некоторая поверхность Земли, на которой стоит некоторая бетонная опора массы М. Она стоит на каких-то ногах. Конечно, Земля притягивает опору, но ноги, она немножко давит на нее, деформируется, появляются электрические силы, появляются силы реакции опоры, которые ей не дают упасть. А над опорой стоит кто-то из нас. У нас есть тоже масса. Из-за того, что нас притягивает Земля, на нас действует сила тяжести. Но под пятками опора, она прогибается, создает силы электрические, возникает сила реакции опоры, которая уравновешивает силу тяжести. Мы стоим, но мы чувствуем, как на наши пятки действует опора, сила реакции опоры. Мы чувствуем свой вес. А теперь давайте уберем подставки у нашей бетонной плиты. Если бы мы падали с большим ускорением, чем более массивная плита, мы бы хотели прилететь к Земле, а плита бы нас не пускала. Мы бы на нее давили. Если бы плита падала с большим ускорением, чем мы бы от нее отрывались. И чтобы на ней остаться, нам пришлось бы схватиться за нее или приклеить свои пятки клеем момент. Но все чудо-то состоит в том, что ускорение, с которым падаем и мы, и плита, одинаковое. И это значит, что если между нашими пятками и плитой зазор в 1 мм, мы так и будем вместе с ней падать, находясь на расстоянии 1 мм. А это значит, что на плиту мы давить не будем. Это и есть невесомость. На самом деле все не так просто. Это, как всегда, школьный, упрощенный до невозможности вариант. Во-первых, чтобы была невесомость, система должна быть локальной. А именно, эта плита сейчас находится ближе к центру планеты, чем мы с вами. И, наверное, она падает чуточку быстрее, чем мы. Поэтому размеры системы должны быть много меньше того расстояния, на котором меняется ускорение свободного падения. Кстати, вот теперь мы и пришли к идее дважды Кеплерова движения. Когда у нас есть звезда, а вокруг звезды летает планета, эта планета свободно падает на звезду, а вокруг планеты летает еще и спутник. Возьмем снова оранжевый. И чудо состоит в том, что он летает вокруг планеты по законам Кеплера, то есть так же, как он летал бы, если бы планета стояла на месте и никакого притяжения к Солнцу не было. Почему? Да потому что система планеты и спутник находятся в состоянии невесомости относительно звезды. И планета и спутник одновременно падают на звезду с одинаковым ускорением. Вот перед прошлой лекцией был вопрос, а Луна притягивается к Солнцу сильнее, чем к Земле?
Да-да-да.
Да.
Человек в интернете, я повторюсь, да. Человек в интернете специально доказывает, что это все бред, потому что чисто математически так получалось у него, что, ну, действительно так,
правильно.
Математически так
она
получается.
Сильнее притягивается.
Луна притягивается сильнее к Солнцу, и она бы уже должна давно оторваться от Земли была.
Луна падает на Солнце.
Да.
И падает, она прежде всего падает на Солнце, потому что Солнце ее сильнее притягивает. Но и Земля падает на Солнце. И они на Солнце падают одинаково. И поэтому, если бы они между собой не взаимодействовали, они оба бы одинаково летели на Солнце. И друг относительно друга они были бы в состоянии покоя. Они бы вместе просто падали. Но из-за того, что кто-то Луну запустил по орбите вокруг Земли, на фоне этого гигантского падения на Солнце, все-таки есть еще дополнительные слабенькие гравитационные силы между Землей и Луной, и падая вместе на Солнце, эта система крутится вокруг себя по закону Кеплера. Точно так же еще и вокруг Луны спутник можно запустить, но при одном условии. Надо, чтобы орбита Луны была гораздо меньше, чем расстояние до Солнца. Потому что если мы запустим Луну вот по такой орбите, то здесь она окажется ближе к Солнцу и будет притягиваться к нему, и будет падать на него с большим ускорением, чем Земля. И вот тогда-то уже все это разрушится. Поэтому у нас для того, чтобы возникало состояние невесомости, система, которая будет в невесомости, обязана быть компактной. А так может быть и перезахват спутника, и все что угодно. Но, слава богу, орбита Луны имеет радиус гораздо меньше, чем это расстояние, и на размерах, сравнимых с расстоянием Солнца, и Земля, и Луна находятся практически в одном месте. Вот так объясняется вот и эффект дважды Кеплерова движения, и вот такой ответ надо давать тем, кто говорит, что почему Луна не падает на Солнце, потому что, хотя оно сильнее. По одной причине, потому что Земля тоже падает на Солнце. И эти эффекты взаимно компенсируются. Это еще не все. Для того, чтобы была невесомость, надо, чтобы массы всех объектов системы были маленькими. Потому что, вообще-то говоря, если мы с балкой падаем вниз, между нами и балкой тоже существуют гравитационные силы. И тоже возникнет притяжение и возникнет вес. Не за счет веса Земли, а за счет вот этого взаимодействия. Понятно, что если масса балки и наша масса гораздо меньше, чем масса Земли, тогда про это можно забыть, и невесомость практически будет. Но здесь самое главное, что для того, чтобы возникла невесомость, надо убрать все остальные силы, кроме гравитационных. Вот здесь я еще попинаю. Сейчас все очень любят тесты. Угу. Вот для физики тесты абсолютно неприемлемы, потому что в физике нет однозначных ответов на задачи, поскольку мы можем углублять нашу картину практически до без конца. Вот был один такой тест. Вы находитесь в лифте, который едет наверх сюда, и вдруг лопнула нить. Спрашивается, когда вы окажетесь в состоянии невесомости? Варианты ответа. Первое. С момента, когда лопнула нить, до момента падения лифта на Землю, когда появятся силы электрические. Второй ответ. Когда кабина лифта окажется, она же ехала вверх, в точке максимального подъема. Третий ответ. Никогда. Ну и там еще какие-то ответы. И вот, к счастью, я мог... Значит, моим студентам был предложен этот тест, и был автор этого теста. Я, увидев этот вопрос, я спросил автора: простите, а вы какой ответ считаете правильным? Он сказал: ну как, конечно, с момента обрыва нити до момента падения на Землю. Я говорю: вы действительно так считаете? Он говорит: да. Я говорю: а как насчет силы трения кабины лифта об атмосферу? Ведь если лифт едет в атмосфере, то кроме гравитационных сил есть еще что? Силы трения в атмосферу. И поэтому на самом деле эти силы выключаются только когда скорость лифта равна нулю. Поэтому где? Только в этой точке. Только тогда будет невесомость. А во все остальные моменты вес будет маленький. Но на самом деле это тоже неправда. Потому что я не могу себе представить лифт с точно нулевым электрическим зарядом. И Землю с точно нулевым. Поэтому правильный ответ у этого теста – никогда. Как такой тест можно проверить? Его нельзя проверить, у него нет однозначного ответа. На него ответ такой. Но если говорить очень грубо, то с момента разрыва нити до Земли, и, наверное, так примерно написано в школьном учебнике, но если немножко подумать, надо учесть силы вязкого трения, и тогда скорее в верхней точке траектории, но если еще подумать, поскольку наверняка есть электрические и магнитные силы, то никогда. Угу. Это в тест незапихиваемо. Угу. Вот в математике есть однозначные ответы, в правилах движения есть. Нет, там тоже есть, кстати, ситуация, когда нет однозначного ответа. Надо всегда пропускать, если у тебя есть помеха справа. Да, это известный факт, когда мы приезжаем к перекрестку, и тут 4 автомобиля. У каждого есть помеха справа.
И все, тупик.
И все, тупик. Даже в правилах движения тупик.
Пока так чисто по-пацански не договоришься, да, что вот этот проезжает.
А так тупик, все. Это тупиковая ситуация. В этом, в той системе алгоритмов, правила движения, есть чистый тупик, так сказать. Ну, договориться, может, там проезжай, фарами помигать. Но самое страшное, если теперь все одновременно мигнут фарами, тогда тупик полный. Ну, вот такая забавная вещь. Ну и, наконец, в заключение я хочу сказать про еще один интересный эффект. Я помню, впервые я на него наткнулся в 8 классе, когда пришел на Олимпиаду по физике. Там была так, на это задачка. Но я там написал полную глупость. Эффект действительно интересный. Вот мы взвешиваемся. Вот это Земля, вот это мы. Земля нас притягивает, возникает сила МЖ, есть сила реакции опоры N, и вес равен силе реакции опоры. Ну, там атмосферы нет для простоты. И Земля не крутится для простоты, она еще крутится, нас с Земли скидывает. Вот все совсем просто. Есть только одна опасность. Если мы взвешиваемся днем, то Солнце находится над головой. И у нас есть сила притяжения к Солнцу. Если мы взвешиваемся ночью, то Солнце находится под ногами. И тогда, когда нас притягивает кверх Солнце, мы уже давим на Землю не так сильно. Поэтому днем мы вроде должны весить поменьше, а ночью мы должны весить вроде бы побольше. Вот задача и состояла, как влияет гравитационное притяжение к Солнцу на вес тела, взвешиваемого на Земле. Я, естественно, тогда и написал в 8 классе. Ну, понятно, когда Солнце над головой, мы весим меньше. На самом деле, есть такой эффект или нет? Тогда девушкам надо взвешиваться всегда днем, так сказать, да? Чтобы у них вес был минимален.
То есть есть по вечерам, это тоже такая, это на самом деле не от еды все зависит, а
от солнца. Да, это солнце притягивает. Да. Мы и поедим, массу увеличив,
да.
И еще и солнце.
Вообще двойной удар.
Вот. А второй альтернативный вопрос к этой задаче – а как оказаться в невесомости? Ну, обычно там говорят подпрыгнуть, в самолете падающем, это все ненадолго. Ответ такой – а ничего не надо делать. Чтобы оказаться в невесомости, мы сейчас в невесомости. Дело в том, что на самом деле вес один и тот же, потому что и мы, и Земля падает на Солнце, и притяжение к Солнцу или притяжение сюда компенсируется ускоренным движением Земли, и поэтому днем и ночью мы весим одинаково, находясь в невесомости относительно Солнца. Мы не находимся в невесомости относительно Земли, чтобы оказаться относительно Земли в невесомости, вот тогда надо подпрыгнуть и убрать силы взаимодействия с Землей. Относительно Солнца мы взаимодействуем только гравитационно, и относительно него мы находимся в невесомости. Но на самом деле, как всегда в физике, это неправда. Дело в том, что мы сейчас к Солнцу находимся ближе, чем центр Земли. И мы падаем на Солнце чуточку с большим ускорением, чем Земля, и поэтому мы весим действительно сейчас меньше. А ночью, мы договорились, что должны весить больше вначале, нет, ночью Земля находится к Солнцу ближе, чем мы, и поэтому Земля падает на Солнце быстрее, чем мы падаем на Солнце. И Земля уходит у нас из-под ног, и мы ночью снова весим меньше. Мы два раза весим меньше, чем нужно. Днем из-за того, что падаем на Солнце эффективнее, чем Земля. И ночью из-за того, что Земля из-под наших ног падает на Солнце эффективнее, чем это. Понятно, что это эффект, конечно, слабенький. Дело в том, что расстояние до Солнца много больше, чем радиус Земли. И увидеть его не так-то просто, но есть природное явление, которое это видит. Это явление называется приливами. Угу. Просто вокруг Земли есть океан, и днем, поскольку вода океана ближе к Солнцу, чем центр Земли, океан выпячивается, и глубина океана становится больше. А ночью, когда Солнце здесь, океан остается таким же, а Земля проваливается вниз, и глубина океана снова становится больше. Поэтому дважды в сутки мы наблюдаем солнечный прилив, когда океан выпячивается сюда, и когда океан, и когда Земля проваливается вверх. Но кроме солнечных приливов есть еще и лунные. Конечно, Луна имеет меньшую массу, чем Солнце, но она находится гораздо ближе. И поэтому эти два эффекта друг с другом сильно конкурируют. Но еще и это еще не все. Если бы Земля была покрыта неподвижным океаном, привязанным пружинками к Земле, так бы, наверное, и получилось бы. Но океан еще течет. Он там разгоняется, тормозится, поэтому все это сильно зависит от формы береговой линии. Вот в Норвегии есть такой развлекух, там один фьорд, он соединяется с океаном, проливом, там мост и узкий пролив. И вот там половину суток вода с ревом несется через этот пролив в одну сторону, половину суток в другую. Вокруг этого там, бог знает, какой туристический бум придуман. Там говорят, что раньше парусные суда затягивало в образующиеся водовороты. Я специально там 5 часов прождал прилива, на берегу там спасательные круги висят. Ну да, ну течет. Ну, водоворотики есть. Но по сравнению с Лосевским порогом, который между двумя озерами в Воксе, это спокойная вода. То есть была бы там вода потеплее, я бы в этих водоворотах просто поплавал. Вот я там не то, что никакой угрозы для парусного судна не увидел, там для нормального человека никак. Ну, крутанёт пару раз, ну ничего страшного нет. Но тем не менее, да, действительно, вода течет в разные стороны. А вот в Карелии на Белом море там вообще потрясающе. Я видел, там озеро, тут Белое море, и между ними порожистая река. С порогами, с шумом, полдня она течет в эту сторону, полдня она течет в сторону противоположную.
А под какими, хотя бы предположите, под лунным притяжением или солнечным, или это зависит
от… Ой, слушайте, от вот это не знаю, надо посчитать.
Это сложно, да?
Нет, самое большой эффект, когда один на другой накладывается. Вот тогда получаются гигантские приливы и отливы, я, по-моему, говорил, вот когда американский флот, который решил японцев атаковать, сел на рифы. Да. Вот как раз тогда эти приливы, повторяю, тут же все еще не так прямо связано, а связано с инерционностью и вязкостью океана, с формой береговой линии, и обычно все-таки это все выглядит в горловинах. Ну, во Франции есть интересное место, монастырь Сан-Мишель, он там на скале находится, среди моря, и там несется прилив со скоростью всадника. Ну, так забавно, когда вот волна приливная идет, там можно идти, и тут вот несется. И там еще зыбучие пески, и там стоять долго нельзя. И вот там за хорошие, за некоторую оплату берут на экскурсии пройти, так сказать, с берега на берег, и чтобы успеть до прилива. Ну, так забавное развлечение. Так что приливы – эта штука очень интересная, и вот здесь наблюдается некоторое отсутствие притяжение к Солнцу, но все-таки компенсация оказывается неполной. Ну и последний аккорд в нашем разговоре сейчас. Этот аккорд, конечно, придуман был давным-давно, конечно, не мной, а Альбертом Эйнштейном. Это известный мысленный эксперимент о том, что если вас посадили в замкнутый лифт, из которого нельзя выглянуть, и лифт тесный, и находясь в этом лифте, мы чувствуем с вами вес. И вдруг мы чувствуем, что внутри лифта наступила невесомость. Наша система отсчёта или лифт замкнута, мы не можем выглянуть наружу. Что мы должны подумать, что произошло? Ну, мы скажем, наверное, кто-то перерезал веревочку, и мы свободно падаем вниз возникло явление невесомости, и когда наш лифт долетит до поверхности планеты, включатся электрические силы, будет смятка из кабины из нас. Повторяю, мы не можем выглянуть наружу. На самом деле состояние невесомости можно создать по-другому. Ниточку можно оставить в покое, но при этом можно уничтожить планету Земля. И мы тоже окажемся в состоянии невесомости. А можно поступить по-другому. Если мы чувствуем притяжение Земли, но не можем выглянуть наружу, есть ли у нас уверенность, что Земля есть? Нельзя ли почувствовать свой вес, не имея внизу Земли? Оказывается, можно. Можно убрать Землю, оттянуть лифт вверх с ускорением G. И тогда мы будем давить своими пятками на пол и почувствуем вес. Правда, отличить тягу лифта с ускорением G наверх от притяжения к Земле все-таки можно. В том случае, если у нас кабина лифта достаточно свободная. Тогда можно подвесить два грузика на ниточках. И если нас тянут наверх, ниточки будут параллельны. А если внизу есть Земля, ниточки будут смотреть к центру Земли. И измеряя эти уголочки, но вы сами понимаете, чтобы это увидеть, надо иметь много места в кабине, надо подвесить. А если у нас система отсчета замкнутая, то есть нельзя выглянуть, и локальная, если в нашем распоряжении очень маленькая область пространства, желательно одна точка, то вот тогда мы не сможем отличить эти две ситуации. Мы будем также давить на пол, хоть нас тянут, хоть есть Земля, или мы также будем в невесомости, если мы покоимся, и Земли нет. А это значит, что находясь в замкнутой локальной системе отсчета, мы не можем поставить эксперимент, который бы нам сказал, есть сейчас гравитационные силы или нет. А поскольку физика – наука экспериментальная, и мы дошли до того, что мы не можем поставить эксперимент, который ответит нам, есть силы гравитации или нет, мы должны признать, что никаких сил гравитации в природе не существует. Это была выдумка Исаака Ньютона.
А почему, если мы не можем поставить сам эксперимент, значит, явление…
Мы их не можем на эксперименте пронаблюдать. Мы их не можем отличить от псевдосил инерции, которые возникают при ускоренном движении. А если так, то, наверное, теория должна быть устроена так, что никаких сил гравитации. Во всяком случае, так можно построить теорию.
Ну вот закономерный вопрос. Да. Ну вот у нас не было приборов, которые измеряли электромагнитное поле, допустим.
Да.
Но оно есть, фактически. Это... Здесь тоже, то есть мы не можем мы не можем пронаблюдать из-за отсутствия, может быть, из-за отсутствия самих приборов, которые
Нет, мы не можем пронаблюдать до тех пор, пока мы не найдем отличие инертной массы
от гравитационной.
От гравитационной. Потому что когда у нас тут нас тянут с ускорением, наша сила реакции опоры – это инертная масса на G, а когда мы притягиваемся здесь, у нас гравитационная масса на G. Но вот вроде бы природа устроена так, что эти две величины с величайшей точностью нам сейчас кажутся пропорциональными друг к другу, и если мы в это верим, то тогда возникает новый этап упрощения физики. Из нее можно выкинуть гравитационное взаимодействие и сказать то, что было сказано в свое время в основе общей теории относительности. Когда Земля летит вокруг звезды по эллиптической орбите, мы говорили, что она летит по эллипсу из-за наличия гравитационного притяжения. А теперь никакого притяжения нету. Это значит, что наша планета, я очень грубо сейчас говорю, должна лететь прямолинейно, а не по эллипсу. А почему же она летит по эллипсу? Так вот, идея состоит примерно в следующем. Идея, я говорю очень неточные слова. Солнце не притягивает Землю. Солнце вокруг себя меняет геометрию. И меняет ее так ловко, что прямые превращаются в эллипсы.
Без шансов понять пока. Что значит менять геометрию?
Ну, она так меняет геометрические условия вокруг, что то, что раньше мы считали прямой, превращается в эллипс. И Земля по-прежнему в некотором смысле летит по прямой. Но эта прямая стала эллипсом. Я сказал очень неточные слова.
Ну, к сожалению, это трудно понять вот так вот.
Ну, почему?
Ну, то есть, вот условия. Вот мы живем в мире, мы договорились заранее, что в этом мире, так сказать, все линейно, да? А тут оно как бы получается речь о пространстве? Или
я бы сказал осторожнее. Угу. Оно меняет геометрию. Угу. Оно меняет геометрию. Но представьте себе, вы находитесь на скатерти натянутой. Угу. Если вы ее натянули, и вы по ней запускаете шарик, смоченный в чернилах, он будет кататься по прямой линии. Угу. И вы скажете, что свободное тело движется прямолинейно. Кстати, на вопрос, что такое прямая линия, ведь мы, наверное, скажем, что это некоторая линия, которую начертит свободный, ну, нехорошо, если он катится, там вообще много эффектов, связанных с качением, он скользит, свободный скользящий шарик в двумерной поверхности. А теперь давайте, да, и двумерный Галилей скажет, что свободные тела двигаются прямолинейно. А на вопрос, что такое прямая, мы скажем, это та траектория, по которой движутся свободные тела. А как мы по-другому скажем, что такое прямая?
Ну, это расстояние между двумя точками, кратчайшая, прямая. Из определения самое банальное, да?
А отрезок прямой давайте измерять, нарисуем все возможные траектории,
да,
и будем эталоном длины измерять эти отрезки и найдем ту траекторию, которая будет минимальной длиной. И мы будем считать это прямой линией. Вот так. Так и надо об одном договориться. Надо быть уверенным, что наш эталон не будет меняться, если мы будем менять другие измерения. А теперь другая идея. Положим сюда кирпич. Тогда наша скатерть прогнется. Если мы теперь запустим шарик, он полетит по прямой линии?
Но он
нет.
Будет,
он в этой яме завернет.
Угу.
Согласитесь, что если мы создали такую яму, при некоторой сноровке, теперь кирпич внизу этой ямы,
угу,
мы можем запустить шарик, который в яме будет кататься по замкнутой траектории. Мы с вами трехмерные, это прекрасно себе представляем. Вот мы, понятно, у нас скатерть прогнулась, и шарик катается по круговой или эллиптической траектории. А что скажет двумерный Исаак Ньютон, живущий на этой скатерти, который не видит, куда оно прогнулось? Он скажет: я вижу камень и вижу шарик, который движется вокруг камня по эллиптической траектории. И что скажет двумерный Исаак Ньютон? Он выдумает гравитационную силу. На самом деле такой шарик, катающийся вокруг камня, притягивается к нему гравитационно? Ну, притягивается, но очень слабо. Но двумерный Ньютон, увидев это, он, конечно, может попробовать изучать координатную сетку на этой скатерти и увидеть, что тут что-то не то с углами и со всем остальным. Но если он будет недостаточно проницателен, чтобы начать копаться в геометрии, а в геометрии копаться будет трудно, потому что ведь искривится не только скатерть, но и его линейка искривится. Кто сказал, что искривляется только скатерть? Все искривляется. И тогда это увидеть будет не так просто. То он, пожалуй, скажет, что нет, у меня все нормально. Геометрия стала не такой. Сумма углов треугольника не стала 180 градусов. Ну что ж, а кто сказал, что она обязана быть равна 180 градусам? Но если он этого не заметит, ему легче будет выдумать гравитационную силу. Я еще раз повторяю, не важно, как на самом деле. Важно, как удобнее мыслить. Так вот, возникла некоторая альтернатива – убрать гравитационные силы и заменить это некоторой экзотической геометрией, что, по сути дела, и составляет основу общей теории относительности. Ну, вот так, наверное. Естественно, к этому потом нам предстоит вернуться, после того, как мы поговорим про специальную теорию относительности, чтобы немножко поговорить о том, что на самом деле искривилось. Здесь мы искривили двумерную скатерть, а на самом деле искривляется четырехмерное псевдоевклидовое пространство-время. Ну, искривляется вот в том же смысле. Не надо думать, что оно стало кривым, что оно какое-то есть. Это так удобно интерпретировать. А можно не интерпретировать, можно работать с помощью законов Ньютона. А уж кому что больше нравится, это уже дело вкуса.
Ну, так.
Сильная, сильная финальная точка, но это одно из самых понятных объяснений тому, как искривляется пространство, пускай пока на нашем примере.
Искривляется пространство – это в некотором смысле жаргон. Это жаргон. Вот когда мы об этом говорим, иногда хочется об этом сказать коротко. И вот тогда говорят, что пространство искривляется. Тогда возникает вопрос, что такое прямое пространство и что такое пространство. Искривляется математическое пространство. Есть некоторая геометрия, которая работает по некоторым законам, к которым мы привыкли. И эта геометрия на плоскости очень похожа на геометрию в объеме. Ну, там добавляем еще один орд, а потом эта геометрия становится около массивных тел другая. И она меняется примерно так же, как изменилась бы планометрия, если бы мы плоскость сделали. И вот в этом смысле мы говорим, как бы вот как будто мы искривили плоскость, а поскольку та трехмерная, а на самом деле четырехмерная геометрия, меняется в чем-то подобно тому, как меняется геометрия на плоскости, когда мы плоскость искривили, вот в этом смысле говорят, что четырехмерное пространство время искривляется.
То есть это некая аналогия. Да, для того, чтобы человек мог представить.
Да, да? Да, можно просто писать формулы и получать правильные результаты. Но этим формулам можно поставить в соответствие некоторую такую очень абстрактную картинку. Ее можно представить для плоскости, потом ее надо перевести в трехмерие и в четырехмерие. Четырехмерие – это тоже картинка для усвоения формул, так сказать. Но если долго эту картинку представлять, перед глазами начинает возникать некоторый очень расплывчатый образ. Иногда этот образ для некоторых оказывается полезным. А некоторым он просто мешает. Это уже дело вкуса.
Ну вот для бытового, вот мы много об этом говорили в начале, для бытового представления все-таки человек, вот мне вот в данном случае я сейчас как слушатель, да, мне, конечно же, хочется найти эти образы, провести какие-то ассоциации с чувственным восприятием вот такого какого-то хитрого пространства, и поэтому, конечно же, вот так, какие-то аналогии необходимы, видимо, вот для того, чтобы в голове ещё появилось понимание.
Вот одна из аналогий, по-моему, и Эйнштейн предложил. Говорит, вот давайте, есть тоже два двумерных таракана, которые мы запустили под каким-то углом, да? Тогда расстояние, если они будут ползти, расстояние между ними будет всегда увеличиваться. А теперь давайте этих двумерных тараканов, как всегда, пересадим на глобус и запустим по двум меридианам. Вот они поползли. Вначале все нормально, расстояние между ними увеличивается.
Да, потом,
увеличение замедляется, и они стали сближаться. И они решат, а, наверное, мы притягиваемся друг к другу. Нас запустили сюда, мы сперва удалялись, потом перестали удаляться и стали сближаться. И они решат, что они друг к другу притягиваются, если они не хотят поверить, что они живут на глобусе. А во что верить – это дело вкуса каждого. Но так можно рассуждать. И иногда так рассуждать удобно. Вот не более того, на мой взгляд. На мой взгляд. Ну вот.
Серьезно, серьезно.
Ну вот. Мы сделали маленький шажок из классики в теорию относительности. На самом деле, если говорить все время на языке математики, нет никаких границ. Просто формулы чуть-чуть меняются, они меняются вполне логично. Где-то вместо интеграла сумму написали, вы и так привыкли, что это почти одно и то же. Проблемы возникают, когда этому приписываются картинки. И вот картинки иногда оказываются сильно разными. И вот тогда возникает некоторый кризис. А если оставаться на языке формул, да почти ничего не происходит, страшно.
Ну вот мы обратимся все-таки к зрителю, да?
Да.
Мы смотрим и отслеживаем количество просмотров и реакции на наши ролики, и видим, что количество просмотров снижается. Все-таки, если вы напишете в комментариях, как, насколько тяжело вам воспринимается язык математики, можем ли мы усложнить что-то? Потому что если мы, допустим, возьмем и попросим Александра Сергеевича что-то расписать, да, конечно, это будет, ну, придется поломать голову. Но вот как для зрителя, было бы это интересно или не очень?
Я думаю, что для большинства не очень. Но надо попробовать.
Надо попробовать
спросить.
Это эксперимент.
Я думаю, что сейчас будет много комментариев по поводу вот этой образной картинки.
Да.
Ну, посмотрим. Это тоже эксперимент.
На сегодня все. Всем до свидания.
До свидания.